В ближайшие минуты расскажем о том, что произошло за последние 24 часа, пока некоторые спали. В студии Диана Кобракова, Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даш, привет.
Приветствую.
Начнем с относительно позитивных новостей о том, что с сегодняшнего дня, с 13 июля, в Москве начинается новый этап снятия ограничительных мер. Можно ходить без масок по улице, но масочный режим сохраняется при передвижении в общественном транспорте, в магазинах и других общественных местах. Вузам разрешено проводить очные, а не дистанционные экзамены, но это остается на усмотрение руководства учебных заведений, так что кто-то принимает лично, а кто-то все-таки онлайн по-прежнему, как это было в минувшие месяцы.
Да, кто-то вступительные экзамены будет сдавать, приезжая в вуз, а кто-то все-таки на дистанционке. Также возобновляется работа парков аттракционов, то есть не просто прогулочных парков, а именно аттракционов, летних лагерей отдыха для детей, детских секций и кружков. Но здесь есть обязательное условие. Их наполняемость не должна превышать 50% от максимальной вместительности. То есть помним социальную дистанцию. Кроме того, снимаются все ограничения в сфере бизнеса, кроме, естественно, санитарных требований, то есть это перчаточно-масочный режим внутри помещения, это социальная дистанция. Сотрудники компаний смогут вернуться в офисы, но при условии, если руководство примет такое решение. Мне это вот очень сильно напоминает, когда только вот в самом разгаре была эпидемия, да, когда губернаторам отдали, главам регионов, регионов отдали на откуп, что вы сами решаете, что и как у вас здесь, в зависимости от ситуации. Тут вот приблизительно похожая история получается. Следующий этап снятия ограничений в Москве начнется уже 1 августа. Ну, то есть мы так стабильненько идем через 2 недели. Тогда в столице возобновят кинопоказы, концерты, спектакли. Но, опять же, при условии присутствия не более 3000 человек. Идет ограничение по количеству людей. И вот что касается открытия театров, меня это очень радует. Я уже очень хочу попасть наконец-то на спектакль.
Да, это было бы здорово. А я еще жду 30 июля. У нас будет онлайн-спектакль. Я рассказывала в этом в эфире об этом. И мы хотим посмотреть с мужем, каково это вообще, смотреть онлайн-спектакль, как это происходит. Потому что...
Поделишься потом впечатлениями.
Да, обязательно, потому что концерты — это одно, а все-таки театр, когда ты хочешь и чувствовать атмосферу, и видеть игру актера, потому что это своя какая-то особая реальность. Как это будет онлайн, я вот пока представить не могу. А помимо Москвы, так как не только в российской столице снимают ограничения, давай еще скажем про Санкт-Петербург, там, потому что я очень хорошо помню момент, когда в Москве салоном красоты разрешили работать. Так вот, в Петербурге с сегодняшнего дня тоже начинают наконец-то работать салоны красоты по предварительной записи, парикмахерские, во все эти заведения теперь можно попасть. Ну и известно, что для горожан откроют бани, видимо, это тоже какой-то важный момент.
Нет, бани – это, конечно, важный момент, но вот по поводу разницы по снятию режима между Санкт-Петербургом и Москвой. Мне это напомнило ситуацию, когда в Подмосковье же на 2 недели раньше снимали все ограничения.
Да, да, да.
И когда москвичи массово
рванули в Подмосковье. Это правда.
Вот мне интересно, питерцы в Москву приезжали на маникюр и к парикмахерам салоны красоты.
Вот этого не знаю, но думаю, что... Точнее, не думаю, а надеюсь, что они все все-таки не рисковали и мужественно, стойко выдержали все те ограничения, которые там действовали. Ну, а теперь можно идти и прихорашиваться, приводить
и
себя в порядок, что называется. Да, ждем 1 августа теперь, ну, по крайней мере, то, что касается российской столицы, новые этапы ограничений. Ну и, конечно же, следим за статистикой по заболеваемости и надеемся, что она пойдет на спад. Пока к другим сообщениям.
Радио «Спутник».
Три 3 военнослужащих Азербайджана погибли в ходе боестолкновений на армяно-азербайджанской границе. 2 человека скончались на месте, еще один от полученных ранений скончался в госпитале. Перестрелка длилась несколько часов, и стороны обвиняют в инциденте друг друга. Вот, кстати, если по ленте новостей посмотреть, там Минобороны Азербайджана говорит, что в ночь на 13 июля бои на границе с Арменией продолжались.
Ну, такие перестрелки достаточно регулярно происходят на границе. Единственное, что первый раз, начиная с 2016 года, насколько я помню, была использована именно артиллерия, была использована крупнокалиберное орудие. Азербайджан утверждает, что это армянская сторона ни с того ни с сего открыла огонь, а Армения говорит, что все началось с попытки прорыва границы азербайджанскими военнослужащими, которые попытались на УАЗике вот, устроить вот эту провокацию, прорваться через границу, после чего был открыт огонь, они бросили эту машину и вернулись на свои позиции. Mm-hmm. Приблизительно это где-то в 12-12.30 по московскому времени произошло в воскресенье. В общем, кто прав, кто виноват, вопрос открытый. Каждый обвиняет друг друга.
С нами на прямой связи директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Попробуем все-таки разобраться, что происходит. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Когда звучат взаимные обвинения, наверное, трудно сразу же выяснить, кто прав, кто виноват. Но, с другой стороны, какой вы, например, усматриваете умысел, как если мы Азербайджан рассматриваем, так и если об Армении говорим?
Ну, на сегодняшний день никакого смысла в серьезных боестолкновениях нет ни у одной из сторон. Невыгодно развязывание полномасштабной войны ни Армении, ни Азербайджану. В этой ситуации, конечно же, речь, скорее всего, идет о каком-то, ну, условном несчастном случае, даже не о спланированной провокации, а о несогласованном действии где-то на нижнем уровне командования. В этом, может быть, удастся когда-нибудь разобраться наблюдателям. ОБСЕ сейчас активно включено в исследование данного вопроса. Но вот серьезно обсуждать тему, что одна из сторон устроила перестрелку на границе с человеческими жертвами там, для решения каких-то своих вопросов, я бы не стал. Да, конечно, там вопрос выхода из карантина, вопрос ухудшения экономического положения есть и в Армении, и в Азербайджане. В Армении, может быть, политический кризис более серьезный, чем в Азербайджане. В этом отношении можно было бы говорить о том, что армянским лидерам сейчас нужно отвлечение внимания от процессов внутри страны. Но что из-за этого они затеяли, серьезно спланировали перестрелку на границе, поставили под вопрос ситуацию мирного сосуществования, пусть даже там сложного мирного сосуществования, я бы не стал.
Насколько может быть правдоподобной вот эта вот история с попыткой прорыва границы на УАЗике военнослужащими Азербайджана?
Ну, даже так как ее рассказывает армянская сторона, говорит, что это какая-то специальная военная операция, ну, сели военные на УАЗик, да, насколько это боевая техника, попытались прорвать границу, ну, прорвав границы, там танковые колонны, это серьезная военная операция. Несколько человек на УАЗике, в худшем случае, если это было, это там, некое хулиганство, явно совершенно не боевые действия. Еще раз, вот что эта версия, когда какие-то военные не согласованно с командованием на УАЗике куда-то поехали, провокация или просто глупость, организованная местными военными, или начало артобстрела со стороны Армении по азербайджанским позициям, как говорит азербайджанская сторона, тоже явно совершенно какая-то локальная ситуация. И первое, и второе, это, я думаю, что в любом случае будет проверяться, конечно же, но явно совершенно не планирование в высоких кабинетах генштабов.
Ну вот сейчас армянским военным предписали быть сдержаннее. Это как-то поможет удержать ситуацию?
Что значит вообще, когда войскам говорят, надо быть сдержанными? То есть это что подразумевает? Не реагировать на обстрелы или что?
Ну, не реагировать на вот такие вот провокации, может быть.
Ну, может быть, не реагировать на провокации, да. Я думаю, что еще раз, каждая из сторон сейчас будет пытаться не минимизировать последствия данной ситуации, данного конфликта, а дальше уже будут через ОБСЕ пытаться выяснить источник нынешнего напряжения. Большая война сейчас невыгодна, еще раз говорю, никому, поэтому усугублять конфликт не станут.
А ОБСЕ здесь, Дмитрий Владимирович, насколько существенным ресурсом влияние, что ли, обладает?
Это скорее не источник влияния, это скорее третейская сторона, к которой сейчас будут апеллировать. Понятно, что армянская сторона не будет серьезно внутри себя относиться к заявлениям Азербайджана и не будет их аргументы использовать. То же самое Азербайджан не будет никаким образом на свою территорию транслировать мнение Армении, а позиция ОБСЕ, да, в этой ситуации будет такой лакмусовой бумажкой для одних и для вторых.
Угу. Хорошо, за ситуацией на азербайджанско-армянской границе мы следим. Дмитрий Владимирович, по поводу выборов в Польше, тоже насущная ситуация. Значит, там побеждает все-таки действующий президент Анджей Дуда после подсчета почти 100% голосов, после обработки 99,97% бюллетеней, собственно, победа во втором туре за ним. 51,21% за Анджеем Дудой. Но на самом деле, если мы вернемся месяца на три назад, многие эксперты говорили, что у Дуды, ну, в общем, так себе шансы-то победить, и что соперники у него вполне себе достойные и составляют ему достойную конкуренцию. В чем оказался залог успеха?
Залог успеха здесь, скорее всего, в возможности мобилизационной активности своего электората. И у Анджея Дуды это консервативный электорат, это люди старшего поколения, пенсионного возраста, люди очень дисциплинированные, которые после того, как карантин в Польше был снят, пошли на избирательные участки. Его конкурент из гражданской платформы, традиционно это партия, ориентирующаяся на молодежь, и в этой ситуации произошло все то же самое. Да, молодежь, лето, хорошее время, оказалось менее активно, чем планировали еще весной. И в этом отношении электорат Дуды продемонстрировал свою активность, свою сплоченность, а противники проиграли именно из-за того, что не смогли привести своих сторонников к избирательным урнам.
Совсем немного им не хватило.
Кстати, совсем да, немного,
конечно,
да.
Об этом была и речь изначально. Ну, традиционно, если правящий политик в первом туре не выигрывает, то во втором туре у него большие проблемы. И должны были быть большие проблемы, да. Но вот, к сожалению, Шасковский не смог привести своих сторонников.
А не будет ли он вот оспаривать вот эти результаты, апеллируя тем, что Дуда мог применить какой-то административный ресурс?
Скорее всего, нет. Даже если и будут высказывания относительно того, что были применены черные технологии, ну так скажем, в кавычках, да, это не выйдет за пределы Польши, за полемику в СМИ. Партию ПИС и так в мраковесии периодически в Польше обвиняют, поэтому могут обвинить и здесь в целом ряде технологий, не принятых в цивилизованных европейских странах, так скажем. Но это не выйдет, я думаю, ни в европейские суды, не выйдет в серьезные обвинения. В общем, переживет Польша.
А на улице это может как-то выйти? Молодежь
думаю,
не очень любит... Молодежь не очень
протест.
Любит ходить по участкам избирательным, но очень любит гулять по улицам.
Да, да, это так, но это-то как раз, видите, если бы радикалы проиграли, и если бы радикальная молодежь чувствовала себя ущемленной, то, наверное, да. Но здесь-то все наоборот. Гражданская платформа цивилизованная, как она себя позиционирует, либеральная европейская партия, основанная на европейских традициях, на культуре. И в этом отношении вот им-то как раз сложнее выводить молодежь, если не будет зафиксировано, их не будет наверняка в прессе явных нарушений. Я думаю, что гражданская платформа смирится с поражениями.
По поводу внешней политики, наверное, в первую очередь хочется узнать, и особенно взаимоотношении с Москвой, как активно Дуда будет пытаться и в будущем насолить Москве?
Ну, так же, как он это пытался сделать раньше, так же, как его партия это делала с момента своего образования. В общем, его в этом отношении позиция не сильно отличается от позиции Качинского и его предшественника на президентском посту вот данной партии. Поэтому не думаю, что каким-то серьезным образом сейчас что-то изменится. Нет для этого ни малейших оснований, нет для этого серьезных причин. Но тут для Москвы это, в общем, было все равно, что один, что второй, там оба хуже. Никакой пророссийской политики нельзя было ни от Шасковского ожидать, ни от Дуды. Поэтому, в общем, нам все равно, кто бы из них не победил, отношения бы не улучшились.
Даже не то, что пророссийская, хотя бы просто ровной, а не антироссийской.
Оба... Ровной не будет. Можно вспомнить предыдущих президентов от гражданской платформы, ничего позитивного в отношениях не было.
Оба шли с каждой со своей программой. Шасковский, он такой более проевропейский, он предлагал сделать ставку на, ну, как бы идти на сближение с Евросоюзом, он предлагал там наложить вето на все законы, которые принял Дуда без одобрения парламента, а Дуда шел с довольно-таки консервативными, очень резкими заявлениями, в том числе он очень много заявлений делал в адрес ЛГБТ и предложил запретить им однополым браком усыновлять детей и вообще сравнил их с коммунизмом. Да, Диан. Вот в связи с этим, в общем-то, законы, принятые Дудой, не очень нравятся Евросоюзу. Как сейчас будут развиваться отношения Евросоюза с Польшей?
Я бы даже конкретно уточнила, больше всего Германии не нравится, что, в общем, довольно очевидно. И некоторые, кстати, даже говорят, что сейчас победа Дуды – это определенное поражение канцлера Германии Ангелы Меркель. И если будет проходить какой-то разлом, вот этот вот европейский, то как раз...
Продолжаться.
Да, будет проходить по линии Польши.
Ну, вот это-то как раз справедливо, потому что если пророссийских политиков там не было, то гражданская платформа традиционно проевропейская, прогерманская, пробрюссельская партия, и Шасковский, конечно, улучшал бы отношения с Берлином, улучшал бы отношения с Брюсселем, приводил бы польское законодательство в соответствие с европейскими нормами, выстраивал бы общие европейские институты, обустраивал бы единый европейский дом. А так, конечно же, останется гораздо более активная ориентация на Вашингтон, попытка проводить абсолютно альтернативную там Брюсселю, Парижу или Берлину линию, прежде всего атлантической солидарности. И в этом плане Германия, конечно же, проиграла, потому что будет другой центр мнения, будет попытка дестабилизации положения внутри Евросоюза, попытка раскола внутри Евросоюза, во многом по линии, возможно, Вышеградской группы, и Польша, Венгрия, Чехия, Словакия. Ну, Чехия, Словакия в меньшей степени, но вот четверка Вышеградской группы, да, будет иметь свою точку зрения и попытку альтернативной повестки дня для Европы. Опять же, переброска американских войск из Германии в Польшу, создание в Польше такого полноценного военного плацдарма США. Вот это все будет продолжаться.
Спасибо, Дмитрий Владимирович, за разъяснение. Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития, был с нами на прямой связи. Но Вашингтон как ориентир для Польши – это очевидный факт на сегодняшний день. Там,
и правда, это не скрывают ни одни, ни другие.
Не то, что не скрывают, а гордо об этом заявляют. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Ну, кстати, по поводу Америки. В Сан-Диего, штат Калифорния, горит десантный корабль ВМС США. По заявлениям представителя командования Тихоокеанского флота, контр-адмирала Филиппа Собека, причиной возгорания точно послужил не взрыв, но что именно, пока неизвестно.
Не исключено, что пожар будет длиться не один день. В пожарной службе считают, что пламя не удастся потушить, пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии. По данным военных, в результате пожара пострадали 17 моряков, а также 4 гражданских лиц. Все они сейчас госпитализированы, и их жизни ничто не угрожает.
То, что не угрожает их жизни, это новость хорошая. Но вот с кораблем мне все-таки больше, у меня больше вопросов, чем какой-то ясности происходящего. К нам присоединяется сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов. Виктор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но даже вот эти вот официальные заявления, что пожар может продолжаться несколько дней, что не знают, что произошло. Ну, хорошо, по поводу причины, может быть, и правда непонятно, и надо провести какое-то расследование.
Там технические работы, поэтому там, ну, все что угодно могло быть.
Но все-таки как это расценивать? Ну, вот, по крайней мере, то, что пожар может продолжаться несколько дней. Нет необходимых ресурсов для тушения? Есть какая-то опасность, из-за которой нельзя потушить сейчас, чтобы закрыть этот вопрос, или что?
Ну, пожар на корабле – это наиболее опасная для корабля ситуация. Пожар на кораблях, вернее, возгорание случается периодически. Все-таки большое количество приборов различных, которые запитываются электричеством, могут привести к тому, что может быть возгорание. Лучше всего возгорание устранять сразу. Личный состав на кораблях обучен тому, чтобы устранять возгорание и бороться с пожарами. Но с крупными пожарами, конечно, лучше бороться средствами объемного пожаротушения. Американскому кораблю очень повезло, что он находится в Сан-Диего. Там имеются, видимо, береговые пожарные службы, которые готовы прийти на помощь. Но сложность в том, что на корабле имеется большое количество, на любом военном корабле имеется, как правило, большое количество боеприпасов.
Uh-huh.
А также может быть авиационное топливо, которое само по себе может и взрываться. Это все-таки керосин, авиационное топливо.
А тут вот схема какая? Условно откачать это топливо, вынести вооружение или как?
Уже не успеть. Пожар объемный. Внутри все задымлено. Высокие температуры более 100 градусов. Где находиться человеку можно только в специальных средствах, способных его защитить. Поэтому личный состав, видимо, выведен с корабля, если случился такой объемный пожар, и осуществляют только группы, специально подготовленные, аварийно-спасательные партии, пожарные, возможно, береговые, пожарные, флотские, которые могут подойти на пожарных судах к этому кораблю и осуществлять тушение. Но, видимо, что-то у них не получается залить, потому что все это объемными средствами, пеной. Видимо, потому что корабельная пена израсходована, а пожар продолжается. Ведь пожар сложен чем на кораблях? Очень небольшие помещения, небольшие объемы. Второе, невозможно просчитать, куда этот пожар будет распространяться. Везде проходят кабельные трассы, они выгорают. И пожар перекидывается на помещение выше, на соседние помещения. И если межкорабельные перекрытия, они незначительные, то они просто прогорают при высокой температуре. Мне приходилось сталкиваться и видеть это. Поэтому с пожаром бороться очень тяжело. Очень большая задымленность внутри.
А не стоит...
Очень большая.
Вот учитывая такую опасность, что могут быть боеприпасы, может быть топливо авиационное, которое тоже взрывоопасно. Может быть, стоит его отогнать из порта в море, чтобы не нести угрозу порту? Понятно, что да, уже сообщается, что большую часть кораблей, которые были там по соседству, корабли, катера, их все отогнали от него подальше. Но а порту он не несет угрозу?
Он, ну, в принципе, может нести угрозу, но существует система, при которой при пожаре погреба с боезапасом затопляются водой. То есть создается невозможность их взрыва. Вот. Существует возможность отсечки помещений, там, танков с авиационным топливом тоже. Вокруг все топится, чтобы пожар туда не прошел. Но никто не знает там, какая у них ситуация. Корабль это очень маленькая. Куча маленьких боевых постов. И что там находится? Может быть, там, если это десантный корабль, могли находиться танки, могли находиться бронетранспортеры для высадки. Могло быть возгорание там. Если гражданские, могли проводиться какие-то сварочные работы, которые должны быть обеспечены надлежащим образом. Но мы знаем прекрасно.
Вот, ну, в общем, пока что мы с этими тонкостями не знакомы официально, я имею в виду. Будем следить за техникой тушения и надеемся, что совсем скоро пожар будет потушен. Виктор Александрович, вам спасибо. Виктор Блытов был с нами на прямой связи. Дарья Чередник, Диана Кабракова в студии. Спасибо.